В воскресенье после 14 поем дифирамбы музыканту, актеру, режиссеру Игорю Сукачеву.
Заводи мотор, поехали!
Реклама.
Арт-кафе «Дуров» представляет джазовый концерт Сергея Чипенко и группа «Трансатлантик» 24 марта. Заказ столиков по телефону 958-5950. 958-5950.
24 марта спектаклю «День радио» исполняется 10 лет. Квартет «И» приглашает вас в Театр эстрады отметить юбилей. Билеты по телефону 8-499-250-41-15. 8-499-250-41-15.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Внимание! Разыскивается Наталья Александровна Киселева, 1978 года рождения. Она ушла из дома 8 марта в белой куртке, джинсах, белых кроссовках и не вернулась. У нее длинные черные волосы, глаза карие, рост 175 сантиметров. Все, кто обладает какой-либо информацией, звоните по телефону 8-985-228-71-92 или 02.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Карты Mail.ru. Дорожные основы.
Совместный проект «Эхо Москвы» и Mail.ru. Каждый будний день анализ ситуации на дорогах и полезные советы от наших экспертов. Карты Mail.ru. Дорожные основы. С понедельника по пятницу в 12.57 и в 23.05. Центр занятости населения Центрального административного округа города Москвы приглашает вас на ярмарку вакансий для инвалидов 24 марта с 11 до 13 часов, которая состоится в комплексном центре социального обеспечения «Мещанский» по адресу Переяславский переулок, дом 6, проезд метро «Проспект Мира», Рижская. Телефоны для справок 911-08-40 и 916-15-53.
Все люди делятся на две большие группы.
Одни любят ездить в поездах, а другие нет.
А мы третья группа. Нас заставляют. Мы – это Александр Плющев, это ты, и Дмитрий Борисов, это я.
Ну, слава богу, находятся добрые люди, которые составляют нам компанию.
Ну да, обычно это кто-нибудь известный, знаменитый, ну или подающий надежды.
И на этой неделе этим кем-нибудь будет, знаете кто?
Музыкант, звукорежиссер и исполнитель Роман Литвинов.
В общем, подключайтесь к нам в конце недели. Теперь мы выезжаем в прямой эфир во время Аргентума по воскресеньям в 23.05.
Программа «Попутчики».
Программа Ксении Басилашвили. Дворцовая площадь, дом 2.
Невесомые, отделанные пухом, длинные, но невероятно узкие. Я почти не дышу. Держу на своей ладони тапочек из фондов музея. Он столь изящен, что я уверена, носить его могла лишь женская ножка. Притом, летая по дворцу, потому что на подошве этой обуви ни одной царапины. Но хранитель коллекции русского костюма Нина Тарасова разбивает мои образы. Туфли принадлежали не даме, а настоящему русскому богатырю исполинского роста, императору Александру Третьему. Нина Тарасова натягивает на руки белые перчатки и собирается продемонстрировать пару к тапочкам – парчевый халат императора. Таким именно в этих вещах впервые не при параде его запомнила супруга Мария Федоровна в ночь после бракосочетания.
В этом бурдуке хранится замечательный мужской халат, сшитый из серебристой парчи, типичный для халата покрой, просторный, длинный рукав, воротник-шалька, пояс. В комплект домашней одежды входят и замечательные тапочки, довольно большие по размеру для очень узкой ноги. Инвентарные номера, новый и старый. Внутри тапочки простёганы по шелковой ткани, они очень удобные, мягкие. Халат этот непростой. Дело в том, что этот халат принадлежал императору Александру Третьему. Но надевал этот халат Александр Третий один-единственный раз в своей жизни во время встречи с супругой своей, великой княгиней Марии Федоровной, принцессой Дагмарой, приехавшей с Дании во время их встречи перед первой брачной ночью. Была у Романовых такая традиция – надевать парчевые серебряные халаты для того, чтобы войти в спальню к супруге.
То есть специально для этого изготавливали халат?
Да, да.
И потом хранили?
И потом хранили, конечно же.
А тапочки?
Тапочки тоже хранили, но больше их не обували ни разу. Поскольку они идут в комплекте, то, соответственно, они обувались единожды.
А как вы узнали, что это для этих целей была пара? Какой-то, может быть, записка какая-то была вложена в
номер? Записка, к сожалению, не была вложена, но на эту мысль навели воспоминания великого князя Александра Михайловича, который описывает свои ощущения перед его собственной свадьбой и упоминает об этом халате. Потом пошли поиски по инвентарным книгам, и не составляло никакого труда определить, откуда в Эрмитаж попал этот халат. Он попал из Онищкова дворца и числится как принадлежность императора Александра III. Соответственно, можно сделать и датировку халата, и определить, какому событию этот халат был сшит.
А халат самой Дагмар не сохранился?
Точно не можем сказать, что это был пеньюар, правильнее сказать, для первой брачной ночи, но некоторые из таких подобных вещей хранятся в Эрмитаже, и известно, что они точно были сшиты в Копенгагене и входили в приданое датской принцессы.
Нина Тарасова бережно помещает халат в рундук. Именно так по-морскому почему-то в отделе называют ящики, где лежат костюмы. Перекладывает бумагой для сохранности ткани. А я бросаю последний взгляд на невесомые тапочки, в которых русский император сделал, возможно, самые счастливые шаги в своей жизни навстречу к любимой жене.
Дворцовая площадь, дом 2.
Отлично. Ой, господи, господи, да, да, да. Вопрос, 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 вопрос. А где после венчания поселились император Александр III и его супруга Мария Федоровна? Присылайте ваши ответы на СМС плюс 7985-970-45-45.
Дифирамб.
Хочет хоть кто-то
Ну, я думаю, что все прекрасно узнали этот голос. Сегодня в нашей студии в программе «Дифирамб» Игорь Иванович Сукачев. Он же Игорь, он же Гарик. Ну, там, не знаю, какие еще прозвища можно придумать. Я, на самом деле, вот когда сейчас здоровалась...
Он же был и Костнальбоген.
Вот, пожалуйста, сколько можно придумать. То Гарик, то Игорь Иванович. Ну, не знаю, как... Если будем по-разному называть, я думаю, что на все откликается наш сегодняшний...
Охотно, да, на любое имя.
Ну, вы поняли, куда вы попали, что здесь фанаты настоящие. Старые бойцы, которые весь путь прошли.
Да.
Потому что Света Ростовцева специально вот себе выцегнила эту смену, чтобы сесть за пульт звукорежиссера, поставить любимую песню и поздороваться с Гариком Сукачевым. Вот он, пожалуйста, настоящий.
Здрасте, Света. Молодец. Здрасте, Ксения. Здрасте все, кто нас видит и слышит сейчас.
Я, кстати, хотела тоже свою историю рассказать, Гарик.
Так.
Я была, по-моему, это был один из первых корпоративов группы «Бригада С».
«Бригада
С»? Да, это был год 1986. Я в ту пору работала в театре Райкина. И я помню, нам решили сделать такой подарок. Привели к нам настоящую рок-группу.
Ну, это не корпоративы.
Ну, это как бы я сейчас, так сейчас бы это называлось. В нашем зале театральном на сцену выкатили все эти барабаны, вышли страшные люди, заверещали, закричали «гады, гады». Я помню, как наши старшие бабушки, народные артистки, они все были в ужасе сидели и говорили: «Это что, нам подарок такой?» Ну, это была вот настоящая встреча с прекрасным абсолютно. Это, по-моему, одно из таких первых действительно корпоративных выступлений.
Нет, не корпоратив никакой... Не было еще тогда никаких корпоративов. Буквально два слова. На самом деле, вот как это было. Олег Павлович Табаков давал свой тогда юный еще совсем театр «Табакерка», который теперь называется. А тогда просто он среди молодых актеров так назывался «Табакерка». Еще даже названия этого не было. На некое растерзание группе «Бригада С», за что ему огромная честь, хвала и слава. И я там с ребятами из нашей группы, из «Бригады С», делал перформансы. Вот. И Константин Аркадьевич, Костя, однажды там был. И как раз подошел после вот всей этой вечеринки. Все это было ночью. У вас же это тоже ночью было. Как-то очень поздно вечером. И сказал: «Слушай, а может быть вот для «Сатирикона» что-нибудь такое вы поиграете?» И мы сказали: «Да, с удовольствием». Вот как мы оказались в «Сатириконе». Я прекрасно помню это еще и потому, что когда все закончилось, в фойе вашего театра поставили столы, и там, в общем, проставлялово братское было. Вот. И мы стояли такой, с краю такой круглый стол был, я его хорошо запомнил, не потому что он был круглый, а потому что к нам подошли трое молодых ребят и сказали, что мы молодые журналисты, и мы делаем передачу, которая называется «Взгляд». И вот тогда я со «Взглядовцами», ну, и я, и все мы познакомились. Вот, с Владом Листьевым, тогда вот именно я и подружился. Вот. Так что
хорошее
вот так
время
это было.
Отлично,
мы все были молодые, горячие,
конформисты.
Да, да, в общем, здорово, здорово. У меня даже фотографии есть дома, как раз из вашего театра.
Ну вот смотрите, все-таки прошло сколько там, 20 с лишним лет с
очень
тех пор.
Много.
Вероятно, да?
Дети выросли, да.
Ужас. Вот по вашим ощущениям, время изменилось,
ну,
вот визуально, да, вот как-то по атмосфере, по внешним приметам. Сегодня другое время.
Безусловно, совсем.
Оно хуже, конечно, или лучше?
Оно просто другое. Ну, как можно. Я не готов судить о времени в силу того, что я так или иначе живу, как, впрочем, и все люди, в своем собственном времени, то есть со своим поколением, со своими друзьями, со своими потерями, со своими уже почти мало обретений каких-то, все больше и больше личных потерь. Вот. Поэтому идентифицировать себя к новому времени, ну, практически невозможно. Это неблагодарное занятие, на мой взгляд, для человека, который прожил уже 51 год на свете. Вот, для молодежи оно одно. Для людей старшего возраста, ну, то есть вот для нас это уже другое совершенно время. И кроме того, я не склонен к ностальгическим переживаниям.
Нет,
вот я считаю, что у нас была отличная, веселая, замечательная молодость, невзирая на вот этот вот огромный исторический перелом, в котором и передел, в котором мы родились и жили. И, в общем-то, нам повезло, на самом деле. Ну вот я считаю, что мне очень повезло быть свидетелем исторических огромных изменений и родиться именно в эти минуты роковые.
Я, кстати, хочу нашим слушателям напомнить, может быть, вы не знаете, что Игорь Сукачев был свидетелем разрушения Берлинской стены, что я думаю, что тоже навечно в памяти останется.
Да.
Это вот такой символ абсолютной времени.
Да?
А вы там не играли?
Нет. Мы там не играли. Как раз у бригады С мы были в то время, это было незадолго до разрушения Берлинской стены, у бригады С был тур большой.
А, то есть
тогда
совпало.
В Федеративной Республике Германии, да. И я остался на несколько дней в Германии, и ко мне по утрам в гостиницу прибежал буквально на ту пору мой товарищ немецкий, сказал, что... Нет, не утром, днем. Днем это было, днем. И сказал, что Берлинскую стену рушат. И, в общем, мы туда побежали. Уже вечер спустился. Такое незабываемое зрелище было.
Взяли кусок на память?
Вот дурак не взял. Вот дурак. Я всю жизнь об этом жалею. Потому что лежали и такие большие булыжники, какие-то маленькие. Надо сказать, что со стороны Восточной Германии, Восточного Берлина, простите, стена была совершенно пустой, потому что там была полоса отчуждения, ходили пограничники, и бегали кролики. Там, так как это была запретная зона, там какая-то огромная колония вот этих вот то ли кроликов, то ли диких зайцев образовалась. Вот. И кроме кроликов и вот этой пустоты я в Восточном Берлине не был. А вот с западной стороны стояли смотровые вышки, можно было смотреть на Западный Берлин, кипела какая-то жизнь, даже были какие-то арабские наперсточники, и вся стена была в граффити разрисована, можно было купить какой-то баллончик или взять маркер и оставить свой автограф. По-моему, даже я что-то там с ребятами с бригады С, это я уж врать не буду, но мне кажется, что все-таки мы что-то там такое писали, это было очень давно. Но вот я не взял. И только когда я вернулся в Москву, я подумал, и с тех пор я об этом всю свою жизнь жалею, что почему же я этого не сделал на память. Не знаю, что меня удержало. Дурость, наверное, какая-то.
Как вам кажется, Игорь, сегодняшнее время, я имею в виду в широком смысле географическом, не только в России, а вообще в мире, оно вообще благополучно для творчества, благосклонно к творчеству? Потому что сегодня очень многие как-то по этому поводу переживают, досадуют, что как-то идей мало, мало каких-то новых свершений, ну, прежде всего, в культуре, наверное, в музыке. Потому что если сейчас мы начнем перечислять все, что мы любили когда-то, невозможно повторить ни Queen, ни Beatles, ни все остальное. Можно через запятую перечислять там несколько любимых культовых групп. Как вам, почему это не повторяется? Почему не вырастают новые?
Ну, я сильно сомневаюсь в том, что есть определенные поколения. Я сильно...
То есть у каждого есть свои кумиры?
Конечно же, конечно же. Просто для нас с вами вот то, что составляет какие-то наши духовные привязанности, это привязанности нашего времени. То, с чем мы взрослели, то, с чем мы в юности столкнулись и встретились, это нас очаровало. Я думаю, и у следующих поколений, у наших пап с мамами тоже была своя любимая музыка и так далее. Любимые книги, любимые фильмы, любимые художники и так далее. Ну вот, я думаю, что в любом поколении это есть.
Значит, всем кажется, что раньше было лучше, мощнее.
Ну, так всегда,
и артисты были круче,
ну, конечно,
и музыканты,
да,
сильнее.
И белее, конечно. Ну, так всегда. Вот эти вот, да, я помню, да, вот эти разговоры, да, вот в наше время, да. Но это не так, конечно, я не склонен к этому. По-прежнему для меня это разговоры дяденек и тетенек. Я по-прежнему как-то так к этому очень скептически отношусь, потому что надо сказать, мы же с вами не бываем в тех местах, где бывает молодежь. Ну, я имею в виду какие-то клубы, какие-то концерты, какие-то выставки. Мы просто там не бываем. Но нам, наверное, там просто делать нечего. Потому что мы люди, еще раз повторяю, просто взрослые люди.
Ну нет, и... есть какие-то вещи, которые передаются из поколения в поколение. Ну, есть, послушайте.
Но их немного.
У поколения наших родителей все равно были те же самые кумиры, что и у вас, по сути.
Нет.
Нет?
Это не так. Нет, конечно. Мы, я думаю, что нет. Все-таки.
Вы же тоже любите Элвиса Пресли, наверное.
Нет.
Нет?
Ну, я к Элвису Пресли отношусь так, с любовью, но не более того. Не более того. Все-таки Элвис Пресли это не несколько раньше, нежели я стал слушать музыку. Вот. Поэтому нет, нет, это не так.
Ну, так понимаю, что потом все узнаем, что останется в эпохе, скажем так, нулевых, да, какие
совершенно
фигуры.
Верно, совершенно верно. Безусловно, история все расставит на свои места. Знаете.
А вот то, что я прочитала тоже в ваших интервью, вы не скрываете и как-то даже, смотрю, не переживаете по поводу того, что на ваши концерты приходит в основном публика старшего возраста. Молодежи очень мало. А почему вот вы не стремитесь завоевать эту аудиторию? Или это невозможно? Это параллельные пространства?
Да бессмысленно кого-то завоевывать. Ну, в этом смысле. Ну, вот. Ну, зачем? Ответ совсем прост. Я не скажу ничего нового. До меня это говорило очень много людей, я просто повторю. Может быть, для меня, да, вот мы сейчас говорили о музыке, которая нам нравилась, там, еще о чем-то там. Так или иначе, это связано с твоей собственной жизнью. Вот твоя любимая музыка или какие-то твои любимые фильмы, вот с твоей собственной жизнью. И с какими-то минутами, секундами, днями твоей собственной жизни. Каким-то образом то или иное произведение, та или иная книжка связана с твоей личной судьбой. И иногда с этим хочется встретиться вновь. И пережить не то, что музыкальное впечатление, когда ты идешь на концерт любимой группы, которую ты полюбил, когда тебе было 17 лет, а еще и, может быть, встретиться вот с тем неким уже таким тихим впечатлением, чувством, которое вот в тебе, может быть, тогда и родилось. Вот. И поэтому, конечно же, на мой взгляд, очень много людей приходят на концерты, если мы говорим о музыке, именно поэтому. Угу. Вот чтобы пережить свои впечатления, свои молодости, свои юности. Ну, кроме того, взглянуть на артистов, как они выглядят теперь и так далее. И послушать песни, которые вот они когда-то тогда полюбили. Знаете,
ну,
я давно говорю,
грустное
зрелище. Люди с удовольствием слушают и приходят слушать свои любимые песни. А новые песни... Они уже как-то слушают, ну, что ли, из уважения.
Понятно.
Ну, вот так. Ну, может быть, я ошибаюсь, конечно же. Но почти наверняка ошибаюсь. Но все равно.
А вы так слушаете песни своих коллег из уважения?
Новые. Уже не ждешь откровений каких-то открытий. Музыкальных. Потому что опыт – это ужасная вещь. Опыт – ужасная вещь. Когда ты обретаешь опыт, и когда у тебя ты уже не сомневаешься в собственном почерке, что он тобой обретен, это ужасно. Потому что в юности, в молодости, пока ты идешь по такой нарастающей, у тебя есть отчаянное чувство, то, что ты обязательно выпрыгнешь из этих своих штанишек, обязательно выпрыгнешь. А потом ты просто понимаешь, что ты из них никуда не выпрыгнул, они просто становятся больше,
растут
шире, совершенно верно.
У нас сейчас новости, давайте прервемся, потом продолжим.
Дифирамб.
Дифирамб. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии Гарик Сукачев. Я не напомнила нашим слушателям средства связи. Напомню, телефон 363-36-59, смс плюс 7985-970-45-45. Кроме этого, напомню также, что мы есть не только по радио, но и в видеотрансляции. Компания «Ситивизор» нас транслирует в интернете, так что, милости просим, заходите на нашу страничку или открывайте свои айпэды и прочее, да, то, что вы все знаете, и смотрите. Я так понимаю, что вы с компьютером не сильно дружите, да?
Это как тоже я так не очень им пользуюсь. Любите? Я все это называю боитесь? Семь кругов интернета.
Боитесь, да?
Нет, я не боюсь, нет.
Никита Михалков даже завел себе ЖЖ.
О, нет, я не склонен общаться с чужими людьми, честное слово. Увольте. Вот, но тем не менее, да, когда нужно что-то быстро найти, это очень удобно.
Удобно, да.
Очень удобно.
А здесь наши слушатели, конечно же, пишут много слов хороших в адрес ваших работ, киноработ, да, и фильм, который был показан по телевидению вот совсем не так давно, «Дом солнца», говорят спасибо-спасибо, но в связи с этим, конечно, надо напомнить, что Гарик уже снимает сколько, это какой фильм?
Третий фильм был, да.
«Праздник» был.
И «Кризис среднего возраста».
Я так понимаю, что кинематограф вас всерьез все-таки интересует, и вам это нравится, вам это интересно. Или это развлечение?
Ну, разве можно развлекаться на 5,5 миллионов долларов?
Я вас умоляю, у нас на большие развлекаются.
Ну да, но все-таки это производство, нет. Никто тебе развлекаться не даст.
А как вы деньги находите? Вы их просите? Ищите?
Да.
Приходите просить?
О, да, конечно.
Ну и как, какие чувства испытываете?
Стараюсь не испытывать никаких. Ну, это такой неинтересный, непростой процесс.
Потому как что... вот сделать так, чтобы не просить? Вот как себя избавить
этого
от этого?
Нет, этого невозможно. Ну, в моей, скажем, судьбе этого невозможно. Есть, конечно же, кинорежиссеры. Это их... основная и главная профессия, которые снимают один фильм за другим, который находится, как говорится, в обойме. Их совсем немало. И это замечательно. Есть другие кинорежиссеры, как ваш покорный слуга, которые существуют несколько иначе. Это просто разные пути, вот и все. Ну и кроме того, киносценарии обычно я, ну, знаю, что я хочу снимать. А между тем, что ты хочешь снимать, и желанием снимать, что ты хочешь, как всегда, пропасть. И вот эту вот жердочку, ее надо найти. На это уходит немало времени, и годы на это уходят. Вот. Ну, потому что у продюсера, у кинопродюсера у него не один проект.
Ну, понятно.
На столе и в голове, и... он решает, интересно это будет публике или неинтересно, насколько вообще эта история его самого задевает или не задевает. Это такой крайне неинтересный совершенно процесс бесконечных разговоров, бесконечных хождений и так далее.
Вам легко общаться с этими людьми, которые вот... из параллельного мира. Хотя я не знаю, может быть, вы дружите с ними. Я имею в виду люди, которые живут совсем по другим понятиям, у которых совсем другая мера материального успеха. Да? Это же... Я понимаю, что вы человек обеспеченный,
безусловно. О каких
безусловно.
Людях вы говорите?
И о супербогатых, о миллиардерах.
Да? Я с ними не общаюсь.
Вообще не общаетесь? Никогда не встречались?
Ну, нет, я встречался. Но это не круг моего общения.
А вот почему? Вам с ними не интересно или что?
Да мне как-то все равно, честно говоря. Не то, что мне интересно. Но мне называют некоторые фамилии, и причем с придыханием некоторые фамилии, но, откровенно говоря, я их не очень в голове могу удержать, эти фамилии. Вот. А буквально два дня назад один из промоутеров сказал мне про каких-то двух миллиардеров, которые, ну, очень миллиардеры. И назвал их фамилии. Я говорю, я не знаю, кто эти люди. Он говорит, как ты не знаешь? кто-то из них то ли женился, то ли какая-то фигня. Вот такой дурацкий обыкновенный разговор. На что я ему сказал? Ну, если бы ты мне сказал, что женился сын Джона Леннона, то я, конечно, понимал бы, о ком ты говоришь. А так, ну да, для меня это просто обмен веществ в природе. Ну, они есть. Про них там даже в каких-то журналах что-то пишут. Ну, и слава тебе. Ну, есть и есть. Ну,
то есть вы никогда близко не приближались к этому кругу?
Нет, нет? И не, а зачем?
А к другому, например, к кругу, который сегодня определяется словом «власть». Насколько здесь вы смыкаетесь? Вам интересны эти люди?
Чем дальше власть, тем лучше, да? Дышится.
Это когда вы такой вывод делали?
Лет 18.
То есть никогда не было такого тесного общения? Не привлекали вас никак? Привлекали вы?
Нет, меня привлекали. Неоднократно. Да, привлекали, да-да-да. Вот, привлекали.
Ну и как, милиция с тех пор изменилась?
Ну, я не был с тех пор, знаете ли...
Когда последний раз привлекали?
Это было давно. Это было давно. Очень давно. Угу. Последний раз я был в милиции тогда, когда снимал как раз «Дом солнца» в отделении милиции. Вы понимаете, я уже был там по другому поводу. Так что...
Ну, как вы думаете, вот поскольку вы все-таки знаете этот мир милицейский, помните
его? Он жесткий,
да? Переименование в полицию им поможет? Они, кажется, даже они по-другие сегодня стали. Раньше были милиционеры тоже лучше.
Да, ну, бросьте его.
Нет?
Нет. Не знаю, поможет или нет. Пока я, как и многие-многие люди, к этому отношусь скептически. Хочется, чтобы благими намерениями не была устлана дорога, сами знаете, куда.
Ну, вы такой...
Не знаю.
Я все равно все-таки вернусь к вопросу почти да, политическому, Гарик, потому что не могу не спросить, поскольку вы все-таки человек яркий, публичный, открытый. Но, тем не менее, вот все эти истории, связанные с посещениями музыкантов президента, противостояние Юрия Шевчука, когда он практически превратился в такой вот символ такого протеста интеллектуального, Химкинский лес, письма за и против Ходорковского. Вот это мир, который вас совсем не волнует, или вам приходится как-то реагировать на это? И какой-то для себя все-таки вывод делать, принимать какое-то решение.
Ну, все это просто примет современной жизни для меня, не более того. Ну, во-первых, это разные вещи. Да? Юрий Шевчук, предположим, и встреча музыкантов с нашим президентом. Что Юрий Шевчук руководствуется некими собственными политическими воззрениями. Хороши они или плохи, не мне судить, это его собственные политические воззрения, да, и он гражданин и имеет право свою гражданскую личную позицию выражать таким образом, каким он хочет, да, имеется в виду только это. Если говорить о встрече музыкантов, которую я видел только в интернете, по-моему, это была некая частная какая-то встреча нашего президента. Это совершенно другое. Как к этому относиться, я не знаю. Но вот была встреча. О чем говорили с президентом музыканты, я, конечно же, не знаю. Но один из вопросов, который был решен благодаря этой встрече, это дело города без наркотиков. И Володя Шахрин, Вова, я тебя обожаю, ты лучший. Как раз у Володи была великолепная возможность задать конкретный вопрос президенту, причем не в рамках протокола, а просто как одного человека, другому человеку. Правда, другой человек, президент нашей страны огромный. Вот, и сказать, что Егора Бычкова, дело, в общем-то, шито белыми нитками. И было бы неплохо, если бы президент обратил на это внимание. Он обратил очень быстро на это внимание. Егор, как мы знаем, был освобожден. И вся страна услышала об организации «Город без наркотиков», которая давным-давно существует, которая работала в... с огромными проблемами, противостояние с милицией, с той же самой противостояние с прокуратурой и так далее, с коррумпированными структурами. И люди это делали не за деньги, заметьте. Вот. И это уже другое, да? И что-то еще третье вы сказали.
Химкинский лес.
И Химкинский лес.
Ваши это родные
вопрос,
края.
Да, ну да, я, у нас дача на Сходне, мы там живем. Это уже третий вопрос. Вот который для меня самый непонятный, честно говоря. Вот, ну, у меня нет четкого какого-то, знаете ли, четкой позиции по поводу Химкинского леса.
Угу.
Ну, в силу того, что так много людей, так много мнений и так много целей, которые преследуются, и ее единой нету. Поэтому я здесь не более чем наблюдатель.
Ходорковский
то же самое. Я не могу... Знаете ли, вот что я вам скажу. Я не знаю этого дела. Я не был в суде ежедневно, да, я не был на этих слушаниях. Хотя мне приходили, приходила почта, я ее читал с удовольствием и читал внимательно о том, как проходит судебное разбирательство. Но я ее читал с комментариями одной стороны. Вот и все. И совсем не знал комментариев другой стороны. Я не умею принимать чью-то точку зрения, пока я не разобрался в этом сам. Понимаете?
А хочется? Есть желание разобраться?
В деле Ходорковского я в нем никогда не разберусь. Я не специалист. Я ничего в этом не понимаю. Личное закон или беззаконие я воспринимаю как личный закон и беззаконие. Вот. Как любой обыватель, я скажу, свободы нет. Любой обыватель, знаете ли, в пигмейском племени скажет вам, что у них свободы нет, а их там 12 человек, они вымирают. Они там между собой тоже вряд ли могут договориться. Когда мы живем в цивилизованном обществе здесь... Вряд ли. Ну, понимаете, для того, чтобы разобраться в такого рода делах, должна быть воля и решимость не нас с вами и там не одной тысячи человек, а воля и решимость целой огромной страны, которая составляет 1/6 часть земного шара. Я имею в виду нашу Родину. Вот. Раз так не происходит... У нас маловато шансов с вами быть объективными хотя бы относительно. Ну, маловато.
По-моему, если мне не изменяет память...
Ну, на мой взгляд,
да,
это Гарри, я только свое
я
мнение...
Я принимаю, высказать. Поэтому так слушаю и не вступаю, в дискуссии. Мне просто интересно,
вполне.
Что вы скажете. А, по-моему, когда убили Влада Листьева 1 марта 1995 года, если мне не изменяет память, вы пришли тогда в прямой эфир, были у Дмитрия Деброва. Сегодня такое невозможно. Вот невозможно сегодня, вот когда случается подобное, а уж подобного, слава богу, к сожалению, мы в этом живем, в этой реальности, которая тогда была событием невероятным, да? Но сегодня невозможно, чтобы так телевизор взял, все изменил, и туда пришли друзья, пришли люди, которые возмущены этим, и сказали вслух в прямом эфире.
Теперь это невозможно.
Почему? Что, значит, это разве не есть самое главное изменение, которое произошло вот за эти 15 лет?
Ох, вы такие тяжелые, совсем мало у нас времени осталось, такие тяжелые какие-то темы вы пытаетесь...
Ну, ведь тогда же, когда шли, понимали прекрасно, понимать. Что даже никакой не было даже мысли, что не пустят, или скажет Дебров, нет, Сукачев, я тебя в эфир не пущу, я должен согласовать это с руководством.
Ну, тогда, поймите, произошла революция, и... Происходили мощные ежедневные революционные изменения. Вот. После любой революции происходит так или иначе откат. Если мы откроем любой учебник истории, история древнего мира, 5-й класс, школа, спокойненько, и все там это увидим, обнаружим. Французская история, французская революция, ну и так далее. Безусловный исторический процесс. Вот. Мы находимся, ничего нового я вам не скажу, у вас такие здесь бывают удивительные люди на вашей радиостанции, которые лучше, знаете ли, меня все это знают и находятся в гуще событий ежедневно. Они вам скажут это более квалифицированно, что ли. Но это разные совершенно процессы, и, безусловно, мы не можем говорить, скажем, о том, что мы находимся в демократическом обществе. Невозможно, потому что маленький исторический отрезок, очень малюсенький. Недавно совсем и первые, и вторые чеченские закончились, и так далее. Слишком рано сейчас об этом говорить. Ну, вот рано в историческом смысле. Хотя нам хотелось бы, чтобы не было рано. Безусловно, ну просто как человеку. Хотелось бы, чтобы не было рано. Вот и все. Но тогда все было по-другому. Тогда мы не знали, что такое свобода. Заметьте, мы были несвободными людьми. Мы родились несвободными людьми. И наша несвобода была в большей степени поэтической, понимаете? Для одних людей она была колбасной, которые самолетами и поездами уезжали за колбасой за границу, на постоянное место жительства. А для других людей это была духовная несвобода. Ну, как для вашего покорного слуги и для рок-н-ролла той поры, для всех моих товарищей по оружию. Там, и для художников, которые там делали свое дело. Это была совершенно другая история. И поэтому вот это для нас было важно, да, вот что... Ты хочешь делать то, что ты хочешь делать, и ничего другого, и так далее. И это стало возможным. И для многих людей вот эта свобода, которая она открылась для целой страны, она была ну, какой-то общей, с одной стороны, а с другой стороны, в общем-то, даже и не общей. И если говорить об интеллектуальной свободе, она была, конечно же, общей для нас. Но интеллектуальная свобода и свобода политическая – это разные свободы, к сожалению.
Ну, интеллектуально свободно можно быть и в самом, что ни на есть, тоталитарном обществе.
Совершенно верно.
И мы таких примеров знаем немало.
И, пожалуй, я вам скажу совершенно сейчас в наше время еретическую какую-то штучку. Лучше всего быть свободным в несвободном обществе.
Такой парадокс.
Или же, да, вот Октябрьская революция показала всплеск, какой всплеск культуры был, да. Серебряный век, закат Серебряного века, новая поэзия, новая музыка, новый театр.
Что там революция? Вы вспомните самое глухое, застойное время, советское.
Совершенно верно. Из опов язык рождается, рождаются новые формы в искусстве. Рождается, да, мощнейшее духовное противостояние. Это будет художник, безусловно. Свобода губит художника.
С другой стороны, хорошо, вот мы с вами дожили до сегодняшнего времени, когда мы можем на эту тему рассуждать в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». А люди, которые шагнули в бездну, и, я не знаю, там, кто первый приходит в голову, если мы говорим о музыкантах, там тот же Башлачев, гений, абсолютно недооцененный, и уж не знаю, придет ли то время, когда его оценят по-настоящему. Потому что это имя сегодня мало чего говорит обывателю. Кто это? Никто это не знает. Он и еще несколько имен нужно назвать, которые очень хотели этой свободы. Они болели от несвободы, страдали. Не от пьянства же они погибали, правда же?
Нет, конечно. Но у Саши Башлачева, мне кажется, был огромный творческий кризис. По крайней мере, незадолго до его смерти он мне говорил об этом сам лично. Незадолго. Буквально, я уж не помню, совсем незадолго. Мы с ним разговаривали. Он мне сказал, ты пишешь что-то? Сейчас я говорю, да, очень много, очень много. Пишу. Он очень как-то грустно мне сказал, а я за полгода не написал ни одной строчки. И я помню, что его это очень сильно. Очень сильно это его как-то... Да, волновало очень
сильно. А у вас не было таких периодов в вашей жизни?
Были, что, конечно же. Были, конечно. Безусловно, были, да.
И как выходить? У меня есть
отличная отговорка, которую я... Это цитата из Владимира Семеновича Высоцкого «Баллада о детстве», коридоры кончаются стенкой, а туннели выводят на свет. Я стараюсь относиться к кризисам как к туннелям, а не как к коридору.
Ну, это прекрасная кода для нашего разговора. Спасибо. Замечательно. Вы драматургически выстроили все.
Спасибо вам.
Гарик Сукачев у нас в гостях. И, конечно, песня в финале. Спасибо вам.
Тихают часики, день.